часть третья о священном предании. Первое, что нам необходимо уяснить в этой главе, это значение самого слова «предание» и тот смысл, который вкладывает в это понятие православные. В толковом словаре мы можем прочитать «предание», переходящий из уст в уста, от поколения к поколению рассказ о былом, легенда. Толковый словарь Ожегова и Шведовой. Почти так же это слово «предание» толкует и «даль». Если принять это определение, то вопрос будет решен очень просто. Народная мудрость гласит, что написано пером, того не вырубишь топором. Ни один историк не будет делать конкретных выводов по преданию. Он будет искать письменное подтверждение своим умозаключениям. Православные священники иногда смущают простодушных евангельских верующих софистической игрой слов. Они скажут, что и в Новом Завете есть подтверждение тому, что преданиям надо верить. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». 1 Коринфянам 11:2. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». 2 Фессалоникийцам 2:15. Все знающие русский язык подтвердят, что здесь речь идет не о каких-то пересказанных легендах, а о событиях того времени, о которых апостол Павел или рассказал, или написал в послании. Он призывает держать все, чему научены. Тогда не были еще написаны Евангелия, и люди верили словам апостолов, которые устно излагали учение Иисуса Христа. Они передавали не предание, а подлинное событие того времени. Это было свидетельство об истине. Евангелист Лука так начинает свое благовествование. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Здесь мы тоже встречаем слово «передали», но передали очевидцы и служители слова. Мало того, эти события были совершенно известны, и к тому же Лука все тщательно исследовал и записал. Это, конечно, не предание, а истина, которая может служить твердым основанием учения. Значит, Священное Писание и предание – это разные вещи. Священное Писание надо воспринимать как истину, как руководство к действию, а предание требует проверки. Его надо принимать с большой осторожностью и рассматривать, образно говоря, через призму Слова Божьего. Совпадает предание со Священным Писанием – принимай, не совпадает – отвергай. Только при таком подходе есть гарантия не уклониться от истины. Что является для православных священным преданием? Кобзарь пишет, ошибки могут быть у всех писателей и выразителей предания, и толковая Библия под редакцией Лопухина, иногда приводя толкование Златоуста или других отцов в церкви, говорит, что это мнение, видимо, неверно по таким-то причинам. Главным образом такие выводы делаются на основании сравнения данного толкования с толкованиями других отцов церкви, хотя правда и то, что определенные части Священного Писания, такие как символ веры, решения соборов, литургия уже не критикуются и признаны веками как абсолютно истинные. Теперь, если говорить конкретно, в чем выражается священное предание, то это следующее. Первое. Решение соборов в церкви. Второе. Писание отцов в церкви. Третье. Апостольские правила. Четвертое. Евангелие и послания ранней церкви, не вошедшие в канон. Пятое. Описание жизни и смерти апостолов и других христиан. Шестое. Духовный опыт и учение святых. Седьмое. Символы, принятые христианами. Восьмое. Храмы. Девятое. Иконы. Десятое. Литургия. Одиннадцатое. Обряды и утварь храмов. Двенадцатое. Церковные и бытовые обычаи. Этот список можно продолжать. Предание – это все то, что было сделано церковью под руководством Духа Святого и то, что до сих пор творится. Все выражения предания даже невозможно охватить. Страница 159-160. Написано, прямо скажем, высоким слогом, но красивая форма должна заключать в себе соответствующее содержание, иначе не соблюдается важнейший принцип эстетики – единство формы и содержания. В наших рассуждениях мы несколько раз отмечали, что православная церковь во времена Константина и в последующие годы была не только связана с миром, но и находилась в полном подчинении у мирской власти. Цари и императоры осуществляли законодательные и карательные функции, которые церковь освящала, вели войны, на которые церковь благословляла. Духовное и мирское перемешалось, а смешение в Священном Писании называется не церковью, а Вавилоном. Дух Святой живет в истинной церкви, но в Вавилоне он жить не может. Если из семи грехов против Духа Святого христианин совершит первые три греха, огорчение, Исаия 63:10, угашение, 1 Фессалоникийцам 5:19, оскорбление, Ефесянам 4:30, то оскорбленный Дух Святой покидает сердце христианина. Подобное состояние описал Давид в 50-м псалме. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего». Стихи 13 и 14. Дух Святой не покидает человека, но он находится уже вне сердца. Откровение 3:20 относится к верующим, ангелу Лаодикийской церкви. Христос говорит: «Се стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Дух Святой – это третье лицо Бога. Это Бог. Наш Бог – Творец, милующий и прощающий, но Он и ревнитель. Он не терпит беззакония в церкви. Он оставит церковь, смешанную с миром и ставшую Вавилоном. Поэтому не надо деяния государственной церкви приписывать Духу Святому. Автор Священного Писания – Дух Святой. Апостол Петр подтверждает: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1:21. Дух Святой наставил апостолов на всякую истину. Иоанна 16:13. Он не может ошибаться. Никто не осмелится сказать, что Библия ошибается. А вот про предание сам Кобзарь говорит, что ошибки могут быть у всех писателей и выразителей предания. Наверное, потому, что не Дух Святой автор предания, а люди. Притом, если бы Дух Святой был автором и Библии, и предания, то между ними не было бы противоречий. Дух Святой, Дух истины, разделиться сам в себе не может. Истина истине тоже не противоречит. Вывод однозначен: Дух Святой – автор Священного Писания, авторы предания – люди. Пусть православные называют его священным и пишут с большой буквы, сущность не меняется. Мы не говорим, что в предании все плохо. Труды Иоанна Златоуста, Августина Блаженного и других церковных писателей очень поучительны, и многие из протестантов с удовольствием их читают, но ни об одном из 12 пунктов, входящих в предание и перечисленных Кобзарем, нельзя сказать, что это Священное Писание. Как о еврейском Талмуде нельзя сказать, что это Слово Божье, хотя он стал во много раз толще Ветхого Завета, так же и о предании нельзя сказать, что оно богодухновенно, хотя во много раз объемнее Библии. Пытаясь повысить ценность предания, Кобзарь напоминает второй, весьма важный, по его мнению, принцип православной герменевтики. Толковать Библию имеют право люди глубоко церковные. Страница 164. Самое великое деяние протестантов заключается в том, что они сделали Библию достоянием каждого человека. Может, он не претендует на звание глубоко церковного человека, но хочет быть спасенным и имеет право на собственные убеждения. Имея одно Евангелие без предания, можно спастись. Без Евангелия, без веры во Христа спасение невозможно. Увлекшись апологией православного предания, Кобзарь приходит к опаснейшему выводу: Библия не самодостаточна. Страница 170. Он пытается поставить авторитет церкви даже выше Священного Писания, исходя из того, что не Священное Писание создало церковь, а церковь, руководимая Духом Святым, составила библейский канон. На этом мы можем сказать, что ко времени образования церкви ветхозаветный библейский канон уже был и в древнееврейском оригинале, и в переводе на греческий язык – Септуагинта. Церковь создал Христос, о нем Иоанн повествует. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» – Иоанна 1:1. «А Бог говорит: я бодрствую над Словом Моим» – Иеремия 1:12. В новозаветный канон включались богодухновенные книги при непосредственном Божьем руководстве. Кобзарь ранее упоминал, что решения собора в церкви уже не критикуются и воспринимаются как абсолютно истинные. Но этот вывод очень просто опровергнуть. Эльвирский собор конец III века, Гренада, вынес решение запретить в молитвенных помещениях всякие изображения. В 754 году собор в Константинополе, созванный Константином V, запретил использование икон и осудил тех, кто выступал в их защиту. Почему бы православным не воспринять эти решения без критики как абсолютную истину? Может быть, решение Вселенских соборов Кобзарь предлагает принимать без критики? Но всякий, познакомившийся с решениями семи Вселенских соборов, может убедиться, насколько они противоречивы. И Вселенские соборы ошибались. Когда Западная Церковь уже приняла Откровение Иоанна, Апокалипсис, то Восточная еще долго не решалась признать его богодухновенность. Второй Вселенский собор, Константинополь, 381 год, даже осудил учение о хилиазме, о тысячелетнем царстве Христа, о первом и втором воскресении. Это создало огромную трудность для толкования Откровения современными православными богословами, так как они не могут отвергнуть решение собора, хотя понимают ошибочность этого мнения. Слава Богу, что по его изволению Откровение Иоанна Богослова включено в библейский канон. И Библия заканчивается словами, запрещающими что-либо прибавлять или убавлять от Священного Писания. Откровение 22, 18 и 19 стихи. Так было угодно Духу Святому, хотя не все в то время с этим соглашались. Значит, Библия, автором которой является Дух Святой, вполне самодостаточна для спасения человека, жившего или живущего в любом столетии. Этому выводу противоречит проживающий в Америке православный диакон Джон Уайфорд в своей брошюре «Только одно Писание», изданное в 2000 году в Нижнем Новгороде. Нам придется познакомиться с его мнениями. На чем же основывается американский диакон, не признавая Библию самодостаточной для спасения души человека? Вот что он пишет. «Библия не содержит в себе учения по всем вопросам, представляющим важность для церкви. В Новом Завете не описывается подробно богослужение, хотя последнее дело вовсе не маловажное. Более того, церковь, которая сохранила и вручила нам Священное Писание, это та же самая церковь, от которой мы получили определенные формы богослужения». Если мы не доверяем этой церкви в том, что она правильно донесла на нас апостольское богослужение, то мы также не должны ей доверять и в вопросе надежности сохранения Писаний. Сомневаться в вопросе надежности сохранения Писаний нет надобности. Их достоверность подтверждают и различные отрасли исторической науки. Священное Писание, особенно Новый Завет, дает достаточно сведений о богослужении. Все ненужные наслоения на простоту богослужений первых христиан – это позднейшие деяния церкви, которая стала государственной. Истину можно подтвердить лишь истиной, а Слово Божье и есть неопровержимая истина. Иисус дал такое определение Библии – «Слово Твое есть истина». Иоанна 17:17. И вдруг после такого заверения Божьего Сына мы читаем парадоксальный вывод американского диакона. В Библии нет ни одного места, где бы сообщалось, что Писание является единственным авторитетом для верующих. Если бы такое учение содержалось в Библии хотя бы и в скрытом виде, то уже первые отцы церкви учили бы тому же самому. Библия – это Слово Божье. Иоанн в начале своего Евангелия говорит: «Слово было Бог». Но если кому-то Слово Божье не авторитет, истина не авторитет и даже Бог не авторитет, то трепещущим пред Словом Божьим трудно с таковыми разговаривать. Абсурдно высказываниями первых отцов церкви проверять авторитет Библии. И если эти отцы не преклонились пред Словом Божьим и пытались свой авторитет поставить выше Библии, то горе и им, и тем, кто восхищается их авторитетом. Тюбингенские богословы-протестанты разумно ответили на письмо патриарха Иеремии II. Нет лучше способа толковать Писание, как искать объяснение Писания в самом же Писании, ибо все Писание продиктовано одним и тем же Духом Святым, который лучше всех знает свою волю и лучше всех может определить вложенный им самим смысл. Джон Уайфорд пытается доказать, что Библия не самодостаточна, ссылаясь на большое количество протестантских течений, которые, используя Библию, не нашли единства. Да, об этом приходится лишь сожалеть, но и это предречено в Священном Писании. Апостол Павел предупреждает, что надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. 1 Коринфянам 11:19. «И что войдут лютые волки, не щадящие стада, восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы влечь учеников за собою». День апостолов, 20 глава, 29-30 стихи. Апостол Петр также предупреждает, что будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси. 2 Петра 2:1. «Не будем забывать, что дьявол действует в полной ярости». В 12 главе Откровения повествуется, как большой красный дракон пустил из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее. Откровение, 12 глава, 3 и 15 стихи. Цель дьявола – замутить чистый евангельский источник живой воды. Сейчас очень ясно видно, как река дракона начинает свое действие, но евангельский источник чист и не замутнен, и желающий еще может найти воду жизни. Ложное заключение американского диакона очень просто опровергается его же аргументами. Если, по его словам, отцы церкви первых веков оставили единственно правильное толкование Библии, то мы можем сказать, что ереси они оставили еще больше. У каждой ереси был тоже свой «отец» в кавычках. Свидетели Иеговы, наверное, с удовольствием назовут Ария своим отцом. Гностицизм, арианство, монтанизм, донатистский спор, пелагианство, монофизитство и монофилитство, папизм и так далее. И тому подобное. Вот неполный перечень иных учений и ересей, которые не смогли предотвратить единственно верное толкование Библии отцами церкви. И самая страшная ересь – магометанство. Ислам, возникшая в VII веке, тоже не была предотвращена отцами церкви. Так что вывод о несостоятельности Библии, что она имеет силу только вкупе с толкованиями отцов церкви, опасен, ложен, еретичен. Джон Уайтфорд ратует за всеобщность веры, которая не может рассматриваться без двух признаков – древности и согласия. На 6-й странице своей брошюры он пишет: «Слова «новшество» и «нововведение» – это синонимы ереси. Но ведь самая древняя вера евангельская». Об устройстве церквей, живущих в согласии, мы читаем в Деяниях апостолов и в посланиях апостола Павла. Если новшество и нововведение – синонимы ереси, то давайте убирать все, что не согласуется со Священным Писанием, и тогда сохраним веру, однажды преданную святым. Иуды, стих 3. Мартин Лютер говорил: «Есть только одна книга – Библия, и одна личность – Иисус Христос». Апостол Павел так наставлял первых христиан: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Евреям 13:8-9. Мы вполне можем согласиться с мнением Августина Блаженного, каким должен быть человек, приступивший к толкованию Священного Писания. Это тот, кто, первое, любит Бога всем сердцем своим и лишен гордыни. Желает уразуметь божественную волю, движимой верой и почтением, а не гордостью или жадностью. Третье. Имеет чистое сердце, по возможности умирая для мира сего. Четвертое. Не боится и не старается кому-либо угодить. Пятое. Не ищет ничего иного, кроме знания Бога и единения со Христом. Шестое. Алчит и жаждет праведности. Седьмое. Неустанно участвует в делах милосердия и любви. В заключении этого раздела познакомим читателя и слушателя с суждением Лютера о самодостаточности Библии. Обратимся к истории христианства Хуста Гонзалеса. Представление о Божьем Слове как о самом Иисусе Христе дало Лютеру возможность ответить на одно из главных возражений католиков, как видим и православных, против его учения о превосходстве авторитета Писания над церковным авторитетом. Они утверждали, что коль скоро именно церковь определила, какие книги следует включать в канон Писания, ее авторитет, несомненно, выше авторитета Писания. Лютер ответил, что Библия создана не церковью, равно как и церковь создана не Библией. Как Библия, так и церковь появились в результате донесения благой вести, послания Иисуса Христа, воплощенного Слова Божьего. Но Писание предлагает более достоверное свидетельство благой вести, чем папская, одержимая коростью церковь, или даже самое надежное христианское предание. Поэтому Библия выше церкви, папы и предания. Это действительно так, хотя нельзя отрицать, что на раннем этапе развития христианства именно церковь распознала благую весть в одних книгах, а не в других, и тем самым определила содержание Библии. Том 2, страница 33.